Продолжая наше субботнее служение пред Господом во славу Божию, для нашего назидания, обращения, утверждения, мы будем читать с вами из Евангелия от Марка в 4 главе с 1 стиха и по 20 стихи. «И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но в котором, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Действительно, что значит Слово Божие? Это доступно пониманию только тому, кто ему доверился, кто ему последовал, кто стал им руководствоваться в своей жизни, обязательно убедится в том, что оно живо, что оно действенно, что оно острее меча обоюдоострого, что оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И более того, что Слово Божие управляет всем, видимым и невидимым. То есть материальным миром и жизнью, духовным миром, все находится под абсолютным, не допускающим ни на одно мгновение исключению, руководством Словом Божьим. Все сводится к нашему отношению к Слову Божьему. Верим ли мы в Него, доверяем ли Ему, отдаемся ли мы Ему. Жизнь человека, успех человека, благополучие человека зависит от отношения к Слову Божьему. А доверять нужно Слову Божьему по многим причинам, и в первую очередь потому, что Бог нам не может все объяснить. И если бы Он даже попытался нам объяснить, почему вот мы тогда-то родились, а не в другое время, почему мы вот с такими-то способностями, а не с другими, почему мы такой-то внешности, а не другой, почему у нас родители такие, а не иные, почему семья у меня такая, а не другая, почему соседи такие, почему общество такое, почему жизнь такая. Вы знаете, сколько бы Богу надо было объяснять время? Нашей жизни бы не хватило, потому что жизнь бесконечно сложна. Поэтому, что нужно объяснить, Он объясняет. Что нужно нам рассказать, Он рассказывает. Он нам дал разум, Он дал память, Он дал способность мыслить, рассуждать. Но при этом обращает внимание на то, что если мы хотим жить, если мы хотим иметь успех в жизни, то в первую очередь нужно доверяться Его Слову. А потом многое станет нам понятным в этой жизни. Еще больше откроется в вечности. Как Петру было сказано, что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. И что интересно, так жизнь бесконечно сложна, и так велик и славен, и могущественен Господь Бог, что о нем через мудрейшего раба Божия Павла сказано: «О бездна богатства премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его, и как неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником ему?» То есть, другими словами, до конца, даже в вечности, мы всего понять не сможем. Вот это нужно иметь в виду. И поэтому Господь говорит: доверяйте тому, что я вам говорю. Вот один человек свидетельствовал о себе, что он, будучи еще юношей, ничем другим не имел возможности заниматься, как тем, что торговал мылом. Пока не произошла беседа, на которую он и не рассчитывал, потому что, когда он занимался этим делом, у него мысль была только, как можно больше продать. А один человек обратил на него внимание, посмотрел на него, решил поговорить немножко с ним, а потом небольшое сделал высказывание. «Знаешь что, мальчик, я вижу по тебе, по твоему лицу, по твоим глазам и по прочим данным, что ты имеешь способности гораздо больше, чем торговать мылом. Я бы тебе советовал приобрести образование, специальность и иметь успех в жизни». И ушел. Но вот эта фраза, вот это только слово, осталось в его сознании, он начал думать и думать об этом. Действительно, неужели вот у меня способности, ума достаточно только для того, чтобы торговать мылом? И сложилось у него впечатление под этим выражением незнакомого человека, что, наверное, мне надо что-то попробовать больше. И стал приобретать знания, стал учиться, стал убеждаться в том, что у него получается довольно неплохо. И в конце концов он стал министром финансов в правительстве английской королевы. Видите, вот одна беседа и одно пожелание человека, какое могло на него произвести впечатление, что он может намного больше, чем торговать мылом. Мы же с вами имеем дело, дорогие, не словом человеческим, а словом Божиим, о котором написано, что Он сказал, то есть Бог сказал, и сделалось. Он повелел и явилось. Все зависит от того, обращаем ли мы внимание на Слово Божие, прислушиваемся к Нему и под каким воздействием находимся. Под воздействием ли человеческих мыслей и своих чувств и понятий, или Слово Божие. Как мы мыслим, как мы наблюдаем жизнь, как мы воспринимаем ее, какие Анализы мы делаем. Я вспоминаю из истории другой случай с Робертом Брюсом, шотландским королем. Получилось так, что он потерял власть, вел военные действия, потерпел поражение, армия разбежалась, он остался один своим приближенным. Где-то в деревне прятался, на чердаке ночевал, но это, видимо, летнее время было. И вот проснулся с тяжелыми такими мрачными мыслями. Что ж теперь дальше делать? Был король, имел дворец, имел власть. Все потерял. Один, преследуем. Что теперь меня ожидает? На что теперь можно рассчитывать? Ну, лежит, размышляет об этом. Его взгляд упал на паука, который от одной стропилы чердака до другой стропилы пытался протянуть паутинку свою, чтобы сплести потом сеточку. И вот он стал раскачиваться на своей паутинке от одной стропильни до другой. Но никак не может дотянуться до нее, не доставало немножко. Это и привлекло этого Роберта Брюса внимание, он смотрит, чем же дальше это кончится. Смотрит, этот паучок еще раскачивается, пытаясь все-таки до противоположной стропильни долететь. Не получается. Смотрит, третий раз не получается. Четвертый раз раскачивается, не получается. Пятый раз раскачивается, тоже не получается. Это его заинтересовало, сколько же он будет раскачиваться. Когда же это ему надоест? Вот явно же у него ничего не выходит. Он насчитал 8 раз, 9 раз, 10 раз, и на 11 раз у него получилось. И вот он начал размышлять. Ты смотри, видишь, вот паук какой настойчивый, какой неотступный. Вот ничего ж у него не получалось, сколько попыток он не делал, все было попусту. А вот на 11 раз он зацепился. А потом уже и пошло, там у него уже проще было. Самое главное, вот это первую надо было ему ниточку протянуть своей паутиной. И вот он сделал для себя вывод, что и мне надо, видимо, еще вновь объединять людей, еще вновь проявлять усилия. И действительно, люди начали откликаться, люди начали объединяться. Еще пришлось ему новое сражение провести, которое оказалось успешным, и он смог восстановить свои права как короля Шотландии. Вот так, дорогие, жизнь человека определяется под воздействием какого слова он находится, и какими глазами он смотрит на жизнь, и какие выводы он делает, наблюдая и анализируя те обстоятельства, в которые Господь его помещает. Мы же с вами, имея какую-то веру в Господа Бога, имея Слово Божие в своих руках, имеем преимущество быть под воздействием Слова Божия и мыслить, и рассуждать во свете Его Слова. А Он говорит нам, что мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. И в этом убеждается всякий человек, который доверяется Господу, Его Слову. И вот в этой главе, в этих 20 стихах, которые мы с вами прочитали, речь идет о том, как Иисус Христос обратился к народу израильскому, к тем, которые собрались вокруг Него, Словом Божиим. И привлек их внимание к тому, как они к Нему относятся, каково состояние их сердца или их сознания, когда они что-то слышат из Слова Божьего. И здесь вот вы заметили, он перечислил 4 вида почв. Это придороги, это каменистая земля, это поросшая терниями и добрая почва. И оказывается, семя-то было одно и то же, а плод дало только то семя, которое оказалось на доброй почве. Вот добрая почва в данном случае, она символизирует собой сердце человека, его сознание. Семя – Слово Божие, сеятель – сам Иисус Христос. Когда-то он физически присутствовал видимым образом, вот в этом случае, о котором мы читаем с вами из 4 главы Евангелия от Марка, сегодня тот же Иисус Христос через своего Святого Духа, непосредственно через Библию, непосредственно через свою церковь, через своих служителей, через всякого человека, который передает божественную весть, он обращается к сознанию и разуму слушающего, с тем, чтобы человек задумался о Боге, задумался о себе, задумался о своей жизни, о своем настоящем и о своем будущем. Беда в том, что пока человек не объединится с Богом, он не думает ни о себе толком или правильно, ни о своем будущем. Вот я время от времени пытаюсь со своей соседкой, которая напротив нас живет, все-таки заводить разговор с ней на духовную тему, чтобы она как-то настроилась на Слово Божие. Я ей говорю: Клавдия Ильинична, вот я вижу, каждый раз вы что-то носите, что-то выносите, что-то трудитесь, какие-то проблемы решаете. Я говорю: и у меня тоже, вот видите, всяких забот сколько. И вот каждый день мы решаем какие-то проблемы. И решаем их в течение всей жизни. Иногда их становится все больше, иногда они все сложнее. Ну, а в конце концов, все это чем заканчивается? Ну, она поняла вопрос, потому что уже не первый раз я с ней беседую. То есть, гробовой крышкой это заканчивается. Так я говорю: а смысл-то какой тогда? Всю жизнь мы решаем какие-то проблемы, спешим, торопимся, нервничаем, расстраиваемся, огорчаемся и тому подобное. А за конец-то вот где оказывается? И тогда смысл, как вот эти все решения, что помогли сделать, что помогли решить на самом-то деле? Оказывается, ничего. Вот Иисус Христос и этим озабочен, дорогие. Что Он нам ждал жизнь. Не для того, чтобы вот мы, как те муравьи, вот день и ночь они трудятся и трудятся и трудятся, и трудятся. Вот муравья спроси: слушай, а дальше что? Что он ответит? Он ничего не ответит, потому что у него смысла-то нету. Вот у него программа есть такая вот, что-то тащить. Вы наблюдали когда-нибудь за муравьем, да? Сам он маленький какой-нибудь, да? А какую-то или веточку возьмет, или букашку какую-то другую там, уже которая в 10 раз больше его. Вот, тянет сам бедный, надрывается, срывается, ничего не получается, нет. Опять хватается, опять ее тянет, опять что-то у него. Вот и спроси: ну а дальше что? Он ничего, он этого не знает. Вот у него действует этот инстинкт. Тащить и тащить и тащить и тащить. Но с муравья спроса, конечно, нет. Про страуса тоже в Слове Божьем сказано, что Бог дал ему крепкие ноги, дал ему перья красивые. А чего ему не дал страусу? Вы читали у Иова, что там написано? А разума-то ему не дал. А нам Бог дал разум или нет? Дал разум. Только вот весь вопрос в том, чем же наш разум-то занят? Занят ли он Господом Богом, занят ли он Словом Божьим? Или вот это тащить, 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 тащить? А куда дальше, а чего дальше, и чем все это закончится? А на самом деле Бог же нам дал-то эту временную жизнь не для того, чтобы мы тащили, как будто бы наша жизнь обеспечивается только благодаря тому, что мы тащим. И как будто бы вот человек умирает, уходит из жизни тогда, когда у него кончилось все, что он натащил в течение жизни. Так вы или думаете, или нет? Так, от этого люди умирают? Ну, есть такие случаи, да, что когда человеку действительно есть нечего, и от голода умирают. К сожалению, много миллионов людей умирают в год от голода, в буквальном смысле. Но все-таки миллиарды людей умирают не от того, что им есть нечего, а от того, что закончилась их жизнь. Потому что ее Бог дает, ее Бог и забирает эту жизнь. А дал на определенный срок человеку жизнь не для того, чтобы он тащил, как муравей, целый день и каждый день и всю жизнь, а для того, чтобы, написано, они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем. И вот в этой притче Иисус Христос обратил внимание, что все-таки Бог устроил ее так, чтобы человек сотрудничал с Богом. Даже вот в поддержании физической жизни, на самом деле Бог все дал. И даже тот, что мы приписываем себе, вот это моя голова, это мои руки обеспечили, там, мое материальное благополучие, вот я уже за стол сяду, так есть что и поесть, есть что и поставить, и вкусненько, и разнообразненько, и жирненько, и аппетитненько, и так далее. Но дело-то в том, что чтобы он мог это все произвести, чтобы это он мог приобрести, кто об этом позаботился? Естественно, Господь Бог. И солнышко дал, и землю дал, и урожай дал, и процессами жизни всеми он управляет, да и голову уж этому человеку дал, и руки дал, и глаза дал, и здоровье дал, и силы, и соображения. Вот поэтому человек и может что-то там и думать, что-то и планировать, что-то и достигать, что-то осуществлять, что-то и приобретать. Но тем не менее Бог хочет, чтобы человек трудился, чтобы благодаря трудовой деятельности, полезной деятельности, человек может развиваться и совершенствоваться. И вот люди поэтому пашут, поэтому сеют, Бог их труд благословляет, приходит свое время, собирает урожай, и человек пользуется этим. Но самое-то главное, человек забывает, что эту временную жизнь Бог дал с определенной, чрезвычайно важной целью, чтобы человек пришел к Богу. И вот эта именно идея, она и заложена вот в этой притче, которую только что мы с вами прочитали. Что урожай, то есть конечный итог труда человека, зависит от характера почвы. Ведь важно не просто вспахать, не просто посеять. Это важно. Но если все это важно не закончится итогом соответствующим, то есть урожаем, смысл есть в том, что он пашет, в том, что он сеет? Нету смысла. Смысл только по конечному результату, когда человек соберет урожай. Вот так и в целом жизнь человеку дана для того, чтобы он приобрел Бога, объединился с Богом, стал причастником божеского естества. А для этого, оказывается, ему нужно позаботиться и о другой почве. Вот об этой физической почве люди умеют заботиться. Если Господь перечислил, что какое-то упало там на дорогу зерно, какое-то на каменистую почву, какое-то в тернии, да, так и есть в жизни. Это взято из жизни, конкретной жизни. Все это знают. Но никто на самом деле зерно не высыпает на дорогу специально, да? Никто не высыпает на камни, никто не высыпает в тернии, то есть в землю не подготовлен. Если люди хотят иметь урожай, естественно, ее сначала почву подготавливают. А это только случайные зернышки попадают. Но тут Господь извлек очень ценный урок, который необходимо и нам с вами извлечь для себя. Так вот, Господь объясняет, что почвой духовной, для того, чтобы Слово Божие могло нас возродить, преобразовать, приготовить к вечности, объединить с Богом, является наше сердце, наш разум, наше сознание. И как я сказал, что специально и основное зерно никто на дорогу не высыпает, это только случайно происходит. А вот в духовном отношении, когда человек все-таки найдет какую-то минутку времени обратить свое внимание на Слово Божие, он часто замечает, что оно его не впечатляет, что оно в памяти у него не остается, что он не ощущает вдохновение, ободрение, озарение, он не получает радости, он не получает мудрости к пониманию своих обстоятельств, себя, своей жизни. Он не способен принять правильные решения, чтобы достигнуть нужных, желаемых результатов. В чем причина? Почему Слово Божие не приносит ему благословения? И вот здесь это объяснено Господом. Но опять же, сначала давайте мы еще отметим некоторые выводы из практической нашей с вами жизни. Значит, если человек хочет, чтобы все-таки урожай у него был, и если он получает участок земли или покупает, или и ему открывается возможность на нем что-то выращивать, он в первую очередь позаботится о том, чтобы по этой территории люди не ходили, не ездили, скотину не прогоняли. А иначе он знает, труд его будет напрасным, он и не будет ими заниматься. Теперь давайте вот это переведем мы с вами на духовное, на наше сознание. Оказывается, если наше сознание не подготовлено соответствующим образом и не защищено от соответствующих воздействий, оно будет не способно воспринимать Слово Божие. Вот я часто вспоминаю такой опыт из своей жизни. Как-то мне пришлось по молодости жить на квартире у одной пожилой женщины, Екатерине Филимоновне. Это в 62-м году дело было, в Куйбышевской области. И вот она как-то в субботу подходит ко мне и заводит разговор, хотя она уже знала, что я верующий, знала, что я в субботу не работаю, но, естественно, она всех тонкостей не знала, отношения к субботе, она была мирским человеком. Но мне неудобно было ее разговор оборвать, неудобно было отказать ей во внимании, поэтому я говорю: знаете что, Екатерина Филимоновна, сейчас вот я как раз тут вот подготавливаю материал духовный, так вы уже меня извините, я лучше вот вам что-то прочту. А я как раз сидел и читал из Библии. Я начал читать какое-то место Писания. Прошло несколько минут, буквально несколько минут. Мое это внимание было на Библию направлено, а она вот на противоположном стороне стола находилась. Теперь что такое храп какой-то? Я поднял глаза. Смотрю, она сидит и храпит, вот в буквальном смысле, через 3-4 минутки, не больше. Значит, я думаю, что ж это такое за гипноз на нее, что я-то читаю громко, внятно, а она спит. Значит, это говорит о том, вот как человек в течение жизни не следил за своим сознанием, что проходит через его разум. И он оказался под влиянием сатаны. А сатана в данном случае, чтобы даже не заниматься трудом и извлекать потом Слово Божие из ее разума, предпочел каким методом действовать? Закрыть вообще ее разум с помощью сна, гипнотического такого воздействия. Вот поэтому, когда Иисус Христос говорит о Боге, говорит о Слове Божьем, Он очень часто и упоминает про кого? И про сатану, чтобы мы это помнили, что есть такой враг у Бога и у человека, который все хочет сделать, чтобы человеку навредить, чтобы человека смутить, чтобы человеку помешать, довериться Слову Божию. Да и наша с вами праматерь-то, почему потеряла рай, почему потеряла жизнь вечную? Потому что попала под воздействие кого? Сатаны. Вот это нас Слово Божие предупреждает. Видите, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Вот поэтому, дорогие, нам нужно это учитывать, что если мы про него не помним, то он про нас не забывает. Он все делает для того, чтобы наше внимание отвлечь. Или сделать его неспособным воспринимать Слово Божие. Пожалуйста, запомним это. И вот как наш разум перестает воспринимать Слово Божие или становится невосприимчивым к Слову Божьему. Это связано с тем, когда мы имеем привычку смотреть на все, вот на что глаза могут смотреть. Слушать все, что только идет в уши. И вот когда мы не контролируем свое внимание и свой разум, происходит то же самое, что вот с почвой обыкновенной. Если там все ходят по ней, если скотина там прогоняется, если ездит, естественно, эта земля превращается в дорогу. Там расти ничего не может. Вот так оказывается, дорогие, и в духовном отношении. Если мы думаем о том, о чем думается, если мы смотрим туда, куда глаза упали, направили свой взгляд, если слушаем то, что в уши лезет, наше сердце, наше сознание – тогда утрамбовывается, постепенно атрофируется, иссушается, отупляется, и мы становимся невосприимчивыми к Слову Божьему. Оно становится нам непонятным, оно становится нам неприятным, оно никакого нам вдохновения, благословения не приносит, оно быстро улетучивается из памяти. Поэтому, еще раз подчеркну, вот в буквальном смысле никто не сеет, ничего не будет до тех пор, пока он огород не огородит, не защитит его от прохожих, от того, чтобы кто-то там мог затоптать и помешать. Поэтому, дорогие, давайте сделаем сегодня вывод о том, как надо следить за своим вниманием. И вот своим опытом я поделюсь с вами. Мне, например, с мирскими людьми общаться, ну, по силам только вот для решения каких-то бытовых вопросов. Ну, спросить, как куда там проехать, или информацию какую-то там взять, или как там хозяйственный какой-то вопрос там решить, ну, на 3 минуты, на 5 минут, там, ну, на 10 там, минут. Ну, чисто в техническом таком каком-то хозяйственном таком смысле. Но просто вот так вот вести беседу там о жизни, о каких-то случаях, о каких-то историях, о каких-то там обстоятельствах, оно опустошающе действует. Вот такое впечатление, как будто на тебя вот полиэтиленовый мешок одели на голову и завязали, и вот ты подышал вот воздухом какой-то там остался еще немножко, а потом больше уже тебе и дышать нечего. Но если это для нас среда привычная, вот так, об о чем говорить, часами у телевизора сидеть, в особенности там эти сериалы какие-то просматривать, да и вообще все остальное, то, дорогие, это опасное состояние, из которого надо срочно выходить. И если земля утоптана, и земля не способна без подготовки принимать семя, то все-таки человек знает, что надо делать, или не знает? Скажите, знает или нет? Так, что надо делать? Значит, да, надо огородить, да? Огородить и вскопать. Но это требует труд, усилий? Требует. Вот заметим. Вот так и в духовном отношении. А некоторые люди так думают, ну ладно, Бог есть или есть, ну как там, что там и так далее. То есть вроде, чтобы все как-то само по себе произошло. Нет, небось, если кто-то вырастет что-то хочет, значит, найдет время, найдет силы и найдет усилия соответствующие, средства, чтобы обеспечить конечный результат. То есть, чтобы посеянное семя принесло плод. Наше время закончилось. Значит, сделаем пока вывод один. Даст Господь, когда-то еще мы к этой теме с вами вернемся. Поэтому очень я прошу, дорогие, исполнять то, что вот через пророка Исаию написано в таких словах. 33 глава, 14 по 16 стихи. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть вот у Бога такая сила, такое величие, такая энергия. И вот чтобы мы могли его видеть, чтобы мы могли его слышать, для этого нужно нам сегодня подготовиться. Нам надо приобрести его природу, не человеческую природу, которая истлевает, и в конечном итоге ее черви доедают. А нам нужно приобрести какую с вами природу? Нетленную, божественную природу. Вы сделались причастниками Христу, или стали причастниками божеского естества. То есть то, что Богу свойственно, то может быть и нам свойственно. Но все это возможно только через Слово Божие. И дальше смотрите, о чем там речь идет. Тот, кто ходит в праведности и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, то есть не хитрит в своей деловой практической жизни, удерживает руки свои от взяток, затыкают уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, то есть о всяких преступлениях, всяких насилиях, лжи там и тому подобное. И дальше. И закрывают глаза свои, чтобы не видеть зла. Так что все слушать Божий человек не будет. На все смотреть тоже не будет. Вот, пожалуйста, давайте сделаем этот вывод. А на кого надо смотреть? Вот на Господа надо смотреть. Его надо научиться видеть в Слове Божьем. Нам дополнительный материал данной книжечки. Вот «Христос наш Спаситель», «Христос надежда мира». Вот эти книги, эти материалы во свете, в первую очередь, Библии. Слово Божие нужно изучать так, чтобы у нас Иисус Христос всегда был в мысли. Это непривычно, это часто у нас выпадает из сознания. Душа наша не всегда тянется к этому. Это все естественно. Поэтому нужно молиться Господу о том, чтобы Господь умножил веру, дал нам любовь к Слову Божию, чтобы мы любили Иисуса Христа, чтобы мы видели Его на страницах Священного Писания, чтобы Дух Святой нам его открывал нашему разуму. Но это требует определенного желания, решения, усилия, старания с нашей стороны. Но когда мы в этом будем упражняться, то для того и записаны примеры из в Слове Божьем о том, что слепым Господь давал зрение физическое, да? Глухим слух давал, бесноватым давал освобождение от демонов, так и в духовном отношении. Через сотрудничество с Господом мы можем обрести духовное зрение, чтобы его видеть, и уши наши откроются, чтобы его слышать, и разум наш станет здравым и чистым, чтобы мы могли общаться с Господом, слышать Его голос, понимать Его волю, получать вразумление для решения всех наших вопросов и убеждаться в том, как благ Господь. И дальше пишется. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, потому что он объединяется с источником жизни. Бог есть жизнь, Он есть свет, Он есть наше спасение, и через веру в Слово Божие, через веру в Иисуса Христа мы можем убедиться в том, о чем Дух Святой повелел записать Иоанну, первое послание, 5 глава, 19 и 20 стихи. Мы знаем, что мы от Бога. А вот это мы знаем с вами или не знаем? А вот кто знает, что он от Бога, и кто не знает? Видишь? И что весь мир лежит во зле. Вот это надо знать. Дальше что? Знаем также, вот обратите внимание, не верим, сказано, а знаем, на основании личного опыта. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь.